И вновь субботнее утро, и вновь, господа, здравствуйте, и вновь, пока вы занимаетесь своими субботними утренними делами, самые лучшие, самые прекрасные технологические новости всего того, что произошло на этой планете. Постараемся обойтись без Самсунга, потому что вроде как все то, что доступно к текущему моменту из показанного на презентации, уже на нашем канале отснято, и если вы еще не видели, то крайне рекомендую вам ознакомиться с выпусками про Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 и Galaxy Watch 3-го поколения. Там много интересного и неоднозначного. Ну а мы с вами плавненько переходим к нашумевшим новостям этой недели. Опубликованы первые тесты спутникового интернета Starlink от Илона Маска. Некоторые участники программы закрытого бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX опубликовали на форуме Reddit первые результаты проверки скорости передачи данных с использованием специальных наземных терминалов Starlink. На данный момент показатели скорости передачи данных с помощью спутникового интернета Starlink выглядят следующим образом. Скорость загрузки до 60 мегабит в секунду, а скорость отдачи до 17 мегабит в секунду. По этой же серии тестов участники говорят нам о пинге примерно в 40-50 миллисекунд с максимальной, которая у них случалась, задержкой 94 миллисекунды, что в принципе для такой технологии более чем приемлемо. Полностью же развернутая сеть интернет-спутников Starlink сможет обеспечивать скорость передачи до 1 гигабита в секунду при уровне пинга в 25-30 миллисекунд. Компания пока что еще не сообщала ценники на наземные терминалы спутникового интернета и размеры абонентской платы, однако прогнозируется, что примерно доступ к системе пользователю будет обходиться на уровне, ну, в районе 100 баксов в месяц. Что, в принципе, можно подумать, что на текущий момент как-то сильно много, однако, посмею заметить, что есть такие жизненные ситуации, а тем более бизнес-кейсы, в которых 100 баксов в месяц – это вообще абсолютные копейки, и в которых вообще, в принципе, возможность наличия хоть какой-то связи дороже, в принципе, ну, какого-то обозримого количества денег. Во-вторых, справедливости ради имеет смысл говорить о том, что, ну, ни одна технология новая никогда не стоила дешево. Всегда на запуске это очень дорого. Однако, с течением времени и развитием можно говорить о том, что это будет доступно вот каждому второму, первому человеку на улице, и это станет, ну, какой-то новой вехой. Однако пока что не в нашей стране, потому что пока что об этом негативно отзываются и в Роскосмосе, и на уровне правительства. И я отрыл интересное, прямо сейчас вам зацитирую. Есть такое забавное постановление правительства Российской Федерации, можете проверить меня, если сомневаетесь, номер 1194 от 14 ноября 2014 года. Называется оно «Правило использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Написанные изначально для OneWeb правила теперь достанутся и Starlink. И здесь говорится очень много интересного. Во-первых, для того, чтобы вся эта история работала на территории Российской Федерации, по задумке тех, кто писал закон, нужно получить разрешение в Государственной комиссии по радиочастотам. Во-вторых, для того, чтобы после этого предоставлять услуги, то есть брать за это деньги, нужно получить лицензию Министерства связи и иметь на территории России некое зарегистрированное юрлицо, некое ООО «Starlink Россия» или ИП «Илон Маск». И как следствие, более того, вся эта история обязана будет подчиняться нашему законодательству, сотрудничать с Роскомнадзором, ставить на своем конечном оборудовании вот эти вот маленькие коробочки Роскомнадзора, которыми они блэклистят неугодные сайты и ресурсы. Разумеется, делать копии для ФСБ, ну и все остальное, все, что вы понимаете. И тут, в общем-то, много ума не надо понимать, что Илону Маску и команде Старлинка, по сути, занимающимися невероятным проектом глобализации, реализации всего интернета и реализации его доступности в каждом уголке мира, в общем, возиться с нашей бюрократией – это вообще последнее, что они, наверное, будут делать. А до той поры, как уже заявили в Роскосмосе, наши, как всегда, готовы всю эту историю из космоса глушить. Ну, выводы делайте самостоятельно. iPhone 12 получит рекордный прирост производительности. Вообще похрену. Google представила замену Android. Именно с таким заголовком пробежалась почему-то именно на этой неделе куча новостей по множеству техноресурсов. По сути, новость о Fuchsia OS. Фуксия, ну, это если по-русски фуксия, а так она у них фьюся, фьюча, фьюся. Короче, Fuchsia OS — это давняя разработка Гугла, и в отличие от предыдущих развиваемых Google операционных систем, таких как Chrome OS и Android, которые основаны на ядре Linux, Fuchsia же базируется на новом микроядре под названием Zircon, который изначально предназначался для встраиваемых систем. Еще в 2018 году Google опубликовала Fuchsia OS в сеть, и для ее установки и запуска требуется сервер и ноутбук и некоторые знания в области программирования. К текущему же моменту проект достаточно сильно развит, и уже даже есть созданные сторонними разработчиками образы системы, такой, как она могла бы выглядеть на мобильных устройствах, однако о какой-то замене на текущий момент Андроиду речи быть не может абсолютно никакой. И тут, как всегда, новость из моих уст скорее не о как таковой новой операционной системе, а о том, насколько нужно быть внимательным, когда читаете те или иные новости, и все по 300 миллионов раз проверять. Дизайн ZTE Axon 25G с подэкранной фронталкой раскрыт главой компании. Изображение также демонстрирует размещение трех аппаратных клавиш на одной стороне устройства, а согласно прошлым утечкам, Axon 25G будет построен на платформе Snapdragon 765G, получит 12 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной. Диагональ экрана новинки составит 6,9 дюйма при разрешении Full HD+. Кроме того, инсайдерами указывается на использование производителем 32-мегапиксельного датчика в качестве селфи-камеры и 4 сенсоров в составе тыльного модуля, а емкость аккумулятора составит предположительно 4120 мАч. И ZTE, несмотря на то, что бренд, который в нашей стране, ну так прям очень отдаленно, если и воспринимается, и если и ассоциируется, то с очень дешманскими телефонами, на самом деле там в Китае занимается совершенно не иллюзорными прям разработками в сфере, ну вот, улучшения нашего с вами юзер экспириенса. И это одна из тех компаний, кто первыми вообще начала говорить о подэкранных камерах, и вполне допускаю, что первыми их в продакшн и запустит. Тут остается только радоваться и ждать наравне с ними, пожалуй, что если и есть, то Vivo Apex 2020, который показывали, более-менее рабочий концепт. Правда, компания Vivo его уже 3 года гоняет по разным выставкам. Но в этом году не гоняет по выставкам, просто в интернете рассказала, но тем не менее. В общем, 3 года уже мусолит свой проект, который тоже крут и тоже, в частности, о фронталке под экраном. Однако ни того, ни другого вживую мы еще не видели. И вот вам гонка китайских производителей, кто первее покажет подэкранную фронталочку. Следующая новость на этом фоне выглядит невероятно забавно. Huawei Enjoy 20 Plus с выдвижной камерой показали на рендерах. Пока даже не то чтобы технологические коллеги, а национальные единомышленники готовят всему миру показать революцию с подэкранными камерами, Huawei нам выставляет телефон с выдвижной камерой как новинку. Кому может быть на рубеже 2020-2021 года интересен телефон с выдвижной механической некой камерой? Полный абсурд. Компактный флагман Sony Xperia 5 Mark II показали со всех сторон. Экран новинки будет иметь диагональ 6,1 дюйма при соотношении сторон 21 к 9. В центральной верхней части будет располагаться фронтальная камера. В базовой конфигурации Sony Xperia 5 Mark II будет оснащаться флагманской платформой Snapdragon 865, 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами памяти встроенной. Есть полное ощущение, что на фоне Xperia 1 Mark II Xperia 5 Mark II должна стать некой заменой некогда крайне популярной серии Compact. И я уже, разумеется, начал пускать слюни, и, разумеется, хоть еще нет речи даже об анонсе каком-либо, я уже начал компостировать мозги своим друзьям из Sony о том, чтобы типа прям вот дайте мне его потрогать, прям вот скорее, потому что, учитывая то, каким был Sony Xperia 5, выпуск о нем есть на нашем канале, Sony Xperia 5 Mark II претендует, в общем, на те же самые лавры. И тут остается только ждать, постараюсь в первых рядах его пощупать и вам о нем рассказать. Власти США объявили о расширении санкций против Huawei. И только неделю назад мы с вами пообсуждали о запрете работы с американскими компаниями, в частности, с заводом TSMC, который производил процессоры Kirin, и говорили о том, что в принципе ничего страшного, перейдут на какой-нибудь MediaTek, перейдут на какой-нибудь Exynos или еще что-нибудь типа того. Однако сейчас США пошла прям тяжелой ковровой бомбардировкой и не только запретила всем компаниям американским работать с Huawei, но и запретила компаниям американским работать с теми компаниями, которые работают с Huawei. Чувствуете разницу? Это прям получилась такая некая сеть запретов. То есть, если, условно говоря, если вы некая американская компания и ваш контрагент работает с чем-то от Huawei, с оборудованием, технологиями, поставками Huawei, то вам, как компании, с ней автоматически нельзя работать. И это уже тактика выжженной земли, при которой Huawei не только не сможет производить процессоры Kirin на заводах TSMC, но и работать с какими-то другими компаниями, которые так или иначе связаны вообще с США. А какие компании у нас с ними не связаны? Не существует таких. И уже даже MediaTek, вполне себе китайский процессорный бренд, заявил о том, что, увы, с Huawei посотрудничать не сможет. Ну а это, наверное, был последний оплот китайской надежды. Что будет дальше? Остается только догадываться и следить за ситуацией. Ну, как никогда раньше. Тут вот даже без какой-либо злобы, сарказма, чего-либо. Вот просто интересно, вот с точки зрения исследовательской, куда эта дорога заведет компании и страны. iPhone 12, новый Apple Watch и iPad Pro окажутся уже знакомыми устройствами с небольшими обновлениями. Инсайт на самом деле прилетел откуда вообще не ждали. Источники утверждают, что штаб-квартира купертиновской компании с прошлой недели ведет запись видеоконференции, посвященной презентации iPhone 12 и других новинок. И в данный момент пишется уже пятая версия презентации, продолжительность которой составила 2 часа 20 минут. На этой презентации Apple анонсирует сразу 4 модели iPhone 12, который источник называет теми же самыми iPhone с улучшенной камерой, большим объемом УЗУ и Apple A14. И кроме того, в ходе презентации будут представлены другие продукты, включая едва заметно обновленный Apple Watch и планшет iPad и, вероятно, новый iPad Pro. Как минимум 2 новых компьютера Mac на базе архитектуры ARM, а также беспроводную зарядку Air Power, по которой ранее сообщалось, что Apple таки решила проблему с невероятным перегревом. И несмотря на то, что в этой новости нам сообщается о намеченной презентации на 13-14 октября, я все-таки, если не склоняюсь, то надеюсь на то, что все-таки от графика компания не отступит, и речь идет не о 13-14 октября дате презентации, а 13-14 октября дате старта продаж, а все-таки саму презентацию компания запланирует, как и положено, на второй вторник сентября. То есть в этом году это что у нас будет? Это у нас будет 7 сентября, это у нас будет в этом году. Вот на 7 сентября. Это было бы логично с точки зрения продакшена, потому что 2 недели на монтаж даже такого вполне киношного, технологически сложного и хорошо срежиссированного видео, как это было, например, у Apple на WWDC, ну, 2 недели более чем достаточно, учитывая профессионализм их компании, учитывая все мощности, которые есть у Apple с точки зрения видеопроизводства. Эти 2 недели для них это за глаза. Даже со всеми выверениями, правками, согласованиями и прочим. И остается надеяться лишь на то, что саму презентацию и смартфоны, как следствие, выпустят не сильно поздно в этом году, чтобы мы с вами на этом канале могли скорее на них посмотреть.